Я положил трубку. Телефон зазвонил снова, но я не обращал на него внимания. На секунду у меня появилась мысль не включать вымпел радиобуй, чтобы эта сволочь Холмурадов просидел в ЦУПе до конца дня, а потом еще получил какой-нибудь партийный выговор. Но я вспомнил Сему Умыгина и его слова о том, что я обязательно должен долететь и все сделать. Предать парней с первой и второй ступени, да и молчаливого Диму с лунного модуля я не мог. Они умерли, чтобы я сейчас оказался здесь, и перед лицом их высоких коротких судеб моя злоба на Холмурадова показалась мне мелкой и стыдной. И когда я понял, что сейчас, через несколько секунд, соберусь с духом и сделаю все как надо, телефон замолчал. Я стал собираться и через полчаса был готов. Плотно-плотно заткнув уши и ноздри специальными гидрокомпенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил одежду. Все было плотно застегнуто, заправлено и перетянуто. Правда, резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впились в лицо, но я не стал возиться. Терпеть все равно оставалось совсем недолго. Взяв лежащую на полке кобуру, я вытащил из нее пистолет, поставил его на боевой взвод и сунул в карман ватника. Перебросив мешок с вымпелом-радиобоем через левое плечо, я положил было руку на трубку, но вспомнил, что уже заткнул уши ватой. Да мне и не очень хотелось тратить последние мгновения жизни на беседу с Холмурадовым. Я вспомнил наш последний разговор с Димой и подумал, что я правильно сделал, что наврал ему про Забриский поинт. Горько уходить из мира, в котором оставляешь какую-то тайну. Я выдохнул, как перед прыжком в воду, и принялся за дело. За долгие часы тренировок мое тело настолько хорошо запомнило, что ему следует делать, что я ни разу не остановился, хотя работать мне пришлось почти в полной темноте, потому что аккумулятор сел до такой степени, что лампочка уже не давала света. Был только виден малиновый червячок ее спирали. Сначала надо было снять 5 винтов по периметру люка. Когда последний винт звякнул об пол, я нащупал на стене стеклянное окошко аварийного сброса люка и сильно ударил по стеклу последней банкой великой стены. Стекло разбилось. Я просунул в окошко кисть, зацепил пальцем кольцо пиропатрона и дернул его на себя. Пиропатрон был сделан из взрывателя от гранаты F1 и срабатывал с замедлением в 3 секунды. Поэтому у меня как раз хватило времени схватиться за руль и как можно ниже пригнуть голову. Потом над моей головой громыхнуло, и меня так качнуло, что чуть не выбросило из седла, но я удержался. Прошло 0,5 секунды, и я поднял голову. Надо мною была бездонная чернота открытого космоса. Между ним и мною был только тонкий плексиглас мотоциклетных очков. Вокруг была абсолютная тьма. Я нагнулся, глубоко вдохнул из раструба кислородной маски и, неуклюже перевалившись через борт, поднялся на ноги и пошел вперед. Каждый шаг давался ценой невероятного усилия из-за страшной боли в спине, разогнутой впервые за месяц. Идти 15 шагов не хотелось. Я опустился на колено, расслабил тесьмо мешка с вымпелом-радиобуем и потащил его наружу. Он зацепился рычажком и никак не хотел вылезать. Держать воздух в легких становилось все сложнее, и со мной случился короткий момент паники. Показалось, что я сейчас умру, так и не выполнив того, зачем я здесь. Но в следующую минуту мешок соскочил, я опустил радиовымпел на невидимую поверхность Луны и повернул рычажок. В эфир полетели 3 закодированные слова — «Ленин», «СССР» и «Мир», повторяемые через каждые 3 секунды, а на корпусе вспыхнула крошечная красная лампочка, осветившая изображение плывущего сквозь пшеничные колосья земного шара. И тут я впервые в жизни заметил, что герб моей Родины изображает вид с Луны.